Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш удивительный цикл «Глубина Евангелия». В гостях у нас вновь Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Много раз мне приходилось слышать такое понятие «Евангелие благодати». И обычно, когда я слышу это, то ассоциируется у меня с тем, что благодать, она противоположна послушанию. То есть есть жизнь по закону, когда необходимо соблюдать что-то, что-то выполнять, ограничивать себя, а есть благодать, когда все можно, Христос нас от всего освободил, избавил, все за нас сделал, нам только нужно принять, жить, наслаждаться этому. Справедливо ли такое противопоставление?
Есть один отрывочек в посланиях апостола Павла, который очень хорошо описывает два аспекта благодати. Я думаю, что уместнее всего было бы именно его вспомнить сегодня. Это послание апостола Павла Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Титу, 2 глава, с 11 по 14.
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
Вот сделаем паузу, если можно. Да? То есть благодать, во-первых, спасает.
Спасает.
Благодать грешнику нужна именно для того, чтобы обрести вот ту самую незаслуженную Божью милость, которую человек никогда бы не мог заработать, которую человек не мог бы заслужить, которой он недостоин. Бог по любви своей, по благосердию своему, по человеколюбию своему сам самого себя отдал в жертву для того, чтобы человека спасти. Потому, безусловно, благодать явилась в лице Иисуса Христа, и она именно спасает, она спасительна для всех человеков. Но слава Богу, что то, что совершил Иисус Христос, этим не заканчивается. И мы можем читать дальше.
«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
Который дал Себя за нас, 14 стих, чтобы... Вот цель жертвы Иисуса Христа.
«Избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
Господь говорит в Своем Слове, что благодать не только спасает обреченного на смерть грешника, но она и преобразовывает его.
То есть очистить – это значит не просто от вины, а и в реальности от нарушения закона.
Именно так, потому что говорится, чтобы избавить от беззакония, да, не просто от вины, а сделать себе народ ревностный к добрым делам. Да? То есть речь идет именно о том, чтобы, как в 12 стихе написано, научающие нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно, по воле Божьей, по законам Божьим, и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать простирается дальше спасения. Спасение – это само по себе уже великий
оправдание,
дар.
Наверное, вы имеете в виду, да? Вот спасение как оправдание, да, начальной стадии.
Безусловно, его. Мы говорили о том, что термин «спасение», греческое слово «сотерия», глагол «соза», которое совокупно используется более 150 раз в апостольских писаниях в оригинале, это понятие очень многогранно. И вот на этих встречах в цикле «Глубина Евангелия» мы поочередно рассматриваем все грани благодати. И вот когда человек принимает оправдание, когда ему не вменяется его грех, а напротив его провозглашают праведным в силу того, что Господь взял Иисус Христос его вину на себя, это само по себе благая весть. Но это не полная весть. Потому что эта благодать не только спасительная, но еще и научающая.
То есть то это начало лишь пути, да, христианского? Когда...
Если бы жизнь человека, который обрел во Христе Спасителя, она бы протекала по сценарию разбойника, уверовавшего в Иисуса Христа,
у которого конец,
конец был, сразу же жизни свой встретил после покаяния, после исповедания, после
через несколько часов буквально
Христа Богом, то тогда и этот вопрос бы не стоял. Но коль скоро нам на завтра идти снова на работу,
общаться с людьми.
Коль скоро нам в семью возвращаться. И у нас здесь искушение и слева, и справа, и внутри человека похоти по факту рождения от Адама. Греховная природа себя проявляет. И вокруг искушения на уровне человеческих отношений. И есть духовная сторона, дьявол, бесы, согласно Священному Писанию, мысли вкладывают, похоти всевозможные возбуждают в человеке. То есть человек, живя в мире греха, он дальше сталкивается с вопросами о том, как же жить спасенному человеку. И вот то, о чем мы говорим сегодня, это не ответ на вопрос, как спастись. Это ответ на вопрос, как прилично жить спасенному. Вот именно об этом и приблизительно такими же словами говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. В послании к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. 1 глава, 27 стих. Сказано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую».
Что значит «жить достойно благовествования Христова»?
То есть вот это вот Евангелие, которое...
«Живите достойно Евангелия Христова» вот, можно перевести.
В оригинале «Евангелие». Так, «живите достойно Евангелия». Если вы приняли Евангелие, если вы приняли благую весть, если вы приняли спасительную благодать, то дальше она вас будет учить. Человек, который принял благодать, принял спасение во Христе Иисусе, и теперь во всеуслышание заявляет, что он Христов, что он христианин, что он член церкви, и так далее, живущий жизнью недостойной, бесславит своего Спасителя. Апостол Павел писал о религиозном опыте своих современников в послании к римлянам во 2 главе. Он говорит: «Как же ты? Как же ты, имея образец ведения, знаний и так далее, ты обесславил имя Божие. Сказано, из-за вас имя Божие хулится у язычников». Да. Ведь люди, прежде чем разобраться, каков Бог, что говорит Священное Писание, какова действительная подлинная вера,
смотрят на христиан, смотрят на его тех, последователей, и по их жизни и поведению судят о Боге.
Потому-то апостол Павел говорит: живите достойно, живите достойно. Но опять же, важно помнить, кто призван жить достойно? Те, кто обрел Евангелие. То есть не живите достойно,
чтобы
обрести, а поскольку вы обрели, живите, живите достойно.
Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
Так, или что?
Что изменилось во мне?
Стал ли я лучше? Да. Тогда возникает вот какой вопрос. Мы уже задавали его в прошлой программе, вы обещали на него ответить, поэтому я сейчас его повторю. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? И многие говорят: а нет праведного ни одного, все согрешили, лишены славы Божией. И это правда, это факт. И говорят: какой смысл нам отчасти стараться, отчасти пытаться, да, какие-то вот такие эти слабые потуги свои совершать, если все равно мы не сможем здесь, на этой же земле, до второго пришествия Иисуса Христа, пока мы в этих наших бренных телах, обрести совершенство. И если мы все равно уж несовершенные, все равно слабые, немощные, ну, ради чего пытаться строить из себя святош?
Я думаю, что в первую очередь вот необходимо было бы в попытке ответить на такие сентенции, вопрос поставить так. Если бы уровень праведности в плане соответствия образа жизни человека воле Божьей был вопросом спасения, и именно в этом контексте апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Именно в этом контексте апостол Павел пишет, все согрешили и лишены славы Божьей. Если бы ставить вопрос в контексте спасения, то в действительности это бессмысленно. Но коль скоро мы не спасаемся делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, говорит Священное Писание, жизнь вечная – это дар Божий, который можно только лишь принять, то тогда и исчезает вопрос о том, в действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%. Проиллюстрирую. Угу. Например, человек курит 3 пачки сигарет в день.
О, это много.
Он отравляет себя, и совершенно определенно, если он будет продолжать, то он проживет на земле меньше. Так? Если мы возьмем 2 людей с одинаковым набором генетического здоровья и так далее, в одинаковых обстоятельствах, один курит 2-3 сигареты в день, а другой 3 пачки в день, то тот, кто курит 3 пачки, не может сказать, какая разница, я курильщик и он курильщик. Разница объективно будет, разница будет в качестве жизни. Угу. То есть грех плох. Бог ничего хорошего от нас никогда не забирает. Потому если человек много грешит, то ему хуже будет жить. Потому если бы речь, повторюсь, шла о том, что пропуском в Царствие Божье является абсолютная безгрешность, а человек не может вообще не грешить, исходя из того, что греховная Адамова природа нас к этому побуждает, то тогда было бы бессмысленно этим вопросом вообще заниматься. Но коль скоро мы спасаемся все равно не по результатам суммарно, добрых или количество добрых дел, а по благодати Христовой, верою, то качество жизни спасенного, оправданного – это вопрос меры соблюдения воли Божьей.
То есть правильно ли я вас понял, что соблюдать Божий закон и волю Божью мы призваны для того, чтобы улучшить свою жизнь здесь на земле, чтобы нам было хорошо здесь жить и окружающих нас, так?
По крайней мере, ради этого уже был бы смысл. Но к этому вопросу нам нужно будет вернуться еще подробнее, когда мы должны будем поговорить о качестве, о целях, о причинах, по которым Бог в принципе дал свой закон. Но вот продолжая разговор о преобразовании и тем, как Евангелие связано с преобразованием, я хочу предложить нам прочитать один удивительный отрывочек из послания к евреям, 10 главы. Где в 10 стихе и в 14 есть парадоксальные, на первый взгляд, заявления. Евреям 10 глава, стихи 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо, 14 стих, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
Вот как раз об этом и говорят проповедующие Евангелие благодати, в том смысле, в котором они это понимают, что приношение вот этой жертвы Христовой навсегда сделали совершенными освящаемых. И с нас никаких и не требуется потугов в плане послушания, соблюдения закона, потому что уже Он все сделал за нас. Нам лишь надо это принять, и уже как живется, так и жить. Куда Дух, так сказать, ведет.
Да. И это верно в определенном смысле слова. В действительности Священное Писание говорит о том, что жертва Иисуса Христа, будучи принесена однажды, она действует навсегда. Навсегда. Угу. Однако одно слово вот в той версии Евангелия благодати, которую вы озвучили, одно слово осталось незамеченным. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот нам нужно посмотреть, что это значит. Освящаемых, значит, находящихся в процессе освящения. Процесс освящения, в свою очередь, это процесс все большего отдаления от греха, все большего уподобления Богу, Его образу, Его характеру.
То есть постепенный процесс, когда человек раз за разом побеждает один грех за другим и стремится к святой жизни.
Это можно еще назвать процессом духовного роста, когда, как писал апостол Павел, он обновляется по образу создавшего его. Так вот, совершенными являются навсегда благодаря жертве Иисуса Христа. потому что она покрывает все несовершенства, все изъяны. Совершенными являются те, кто, войдя во Христа, кто, заключив завет с Ним, приняв Его заместительную жертву, духовно растет. Если есть духовный рост, если есть вот это движение, если есть процесс освящения, то тогда человек пребывает и остается со статусом совершенного. Повторимся.
Даже если он сам по себе и далек от совершенства, от идеального. Да.
И он никогда не станет совершенным. Потому что Священное Писание говорит о том, что вот на уровне полного соответствия воле Божией в действительности нет праведного ни одного. Праведность наша, как запачканная одежда. То есть Священное Писание повествует, и мы на опыте знаем, что даже тогда, когда мы набираемся, как говорится, силы воли, чтобы не грешить, мы все равно, даже в лучшем своем измерении, мы все равно согрешаем. Если не на уровне дел, так на уровне слов. Если не на уровне слов, то на уровне мыслей. А если не на уровне мыслей, то мы греховны по природе. Вот. Потому совершенство, возможно, будет для нас на уровне практического исполнения только лишь тогда, когда наше тело тленное, грешное, будет преображено и
сообразно славному телу Христа.
И станет безгрешным, нетленным, да, святым. Вот. Но вот этот вот процесс освящения, процесс постоянного духовного роста, как мы увидели, дает человеку возможность в любой момент оставаться совершенным. Я хочу показать, как апостол Павел этот процесс описывает в послании к филиппийцам. Угу. Филиппийцам 3 глава, стихи с 13 по 16. Угу. С 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить».
Как так?
Как только что было сказано. Я не почитаю себя достигшим.
Достигшим, то есть уже усовершившимся и святым, да?
Я не считаю, что я полностью до конца достиг идеала. Ага. Так? Но я постоянно расту, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, я стремлюсь к более высокому. И кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Здесь апостол Павел две сферы описывает. Перед этим мы читаем с 9 стиха следующее. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и так далее. Говорится о праведности. То есть речь идет об образе жизни. Да? Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован, есть ли раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. И вот иные все сферы, которые описываются термином «праведность». Так? То есть, если человек, скажем, 5 лет назад, всякий раз, когда что-то было не так, как он представлял, не так, как он мыслил, он тут же выходил из себя. И вот эта раздражительность, она проявлялась в том, что людям вокруг было порой страшно находиться. А вот 5 лет спустя, пребывая в Боге, духовно возрастая,
стремясь к этому,
да, он в состоянии силой Божьей, востребовав ту самую мертвость, которую Христос уже на Голгофе учредил.
Для греха мертвость.
Мертвость, греха. Потому что тело греховное умерщвлено, говорит Священное Писание. Через 5 лет он раздражается уже гораздо реже. Значит, он на протяжении 5 лет оставлял задний, забывал задний и простирался вперед, что касается своего внутреннего духовного роста в плане праведности. Это первый здесь вопрос, первый ракурс, да, первая сфера, в которой вот это вот оставление заднего и вот устремленность вперед осуществляется. Второй – это вопрос мировоззрения. Он говорит, если вы о чем иначе мыслите, вам Бог это откроет. Mm-hmm. То есть человек, бывает, приходит в церковь и узнают что-то о воле Божьей. И, к сожалению, очень часто следующее происходит. Он начинает защищать истину. Вот в том ее объемчике, который он увидел, понял, в котором был наставлен. И он считает, что если что-то новое, что-то иное, значит, это уже не то. Это значит уже неправда. То есть он закрыт к духовному росту. И тогда, если Господь что и открывает ему, если вы о чем иначе мыслите, то и Бог вам это откроет. Бог открывает. Бог и через Библию говорит, и через проповедников, и через книги. Но человек закрыт. Если есть эта закрытость, это законсервированность, если нет роста в познании истины воли Божьей, то человек теряет статус совершенства. Он не освящается, потому что сказано как? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть у нас вот здесь вот есть две сферы. Первая сфера личностного духовного роста, вторая сфера мировоззрения. Человек должен с каждым годом познания воли Божьей все больше возрастать. Пока сказано у апостола Павла, мы не войдем в меру полного возраста Христова, чтобы нам уже не увлекаться всяким ветром учения. То есть вот эти две составляющие, две сферы, сфера праведности личностной и сфера познания воли Божьей, являются двумя показателями. И отвечают на вопрос, человек совершенствуется ли или нет, то есть он освящаемый или нет. Если да, то неважно, сколько он 30 секунд в Господе, или он 30 лет в Господе. Если он растет в один или другой момент, он совершенен. И в этом благая весть, что Христова жертва распространяется на человека в любой момент его духовного роста на условии, что он жив, что он не умер. Потому что если он жив, он растет.
И дополняет эту Христову жертву до абсолютного совершенства, да, да. То, что есть на данный момент у человека. Да, то, что ему открыто, то, что он к чему стремится. А если нет? Значит ли это, что если нет. Он неосвящаемый, то и не соделан он совершенным той жертвой Христа?
К сожалению, вот то обетование, 10 глава послания к Евреям, 14 стих, что он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он не сделал совершенными неосвящаемых. Он не сделал совершенными тех, кто не хочет расти, тех, кто довольствуется статусом кво. Он не сделал совершенными тех, кто не желает в Боге расти. Потому что, ну вот, иллюстрация. В Священном Писании говорится о Слове Божьем как о семени, которое прорастает и которое приносит плод. Да? Угу. Говорится об этом много. И в притче Иисуса Христа, и вот когда Христос говорит, собирают ли с репейника смоквы, с терновника смоквы. То есть всегда должен быть плод. Если растение живо, значит, оно развивается, растет, и оно плод приносит. Если этого процесса нет, значит, растение умирает.
А плод – это наши добродетели в том контексте, да?
Это, ну, например, по плодам их узнаете их. Это образ жизни. То есть в каждой сфере свой плод. Плод ли познания, плод ли роста контроля над своими эмоциями. Так это может проявляться. То есть термин «плод» означает результат. Этот результат может проявляться в разных сферах жизни. Но главнейший показатель – это рост. Если бы задать вопрос, что совершеннее – семя, росток, дерево, цветок или плод?
На каждом этапе они совершенны.
Конечно. То есть от семечка не ожидается, что оно будет деревом через 3 секунды.
Но если семечко уже 2 года в земле пролежало, а дерево все еще не выросло, да. То значит оно умерло, сгнило, и ничего уже из него не вырастет.
Поэтому, очевидно, на духовный рост или на состояние духовного опыта нужно смотреть скорее не с точки зрения актов, поступков, а с точки зрения вектора, направления жизни человека. То есть если есть рост, и человек сам знает, он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
Так, или что
изменилось
да,
во мне?
Стал ли я лучше? Да, да. Хоть немного.
Если сам не знаешь, у жены спроси. Да, или у мужа.
Жены знают всегда.
Да. То есть есть ли этот рост? Если да, если человек вот обрел праведность Христову и вошел во Христа, то он во Христа облекся, как говорит Священное Писание. Потому все заслуги Христовы, его праведная жизнь, его совершенное послушание воле Божьей, все это человек обретает одномоментно. И в какой бы момент духовного роста его не настигла смерть, он все равно в очах Божиих свят, праведен, потому что Отец Небесный воспринимает не отдельно взятого человека, а Христа. Но, к сожалению, как мы уже упомянули, возможна и духовная смерть. В Священном Писании на эту тему очень много сказано. Я хотел бы посмотреть в оставшееся время на послание к евреям, 12 главу, 2 стих. 12 глава, 2 стих, который содержит вот для нас формулу успешного духовного роста.
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
В 4 стихе тоже интересно написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть это борьба реальна.
И ее нужно вести. Те, кто думают, что она бесполезна, и Бог не ожидает от людей этого, то эти стихи, конечно, обличают.
Да. То есть это в действительности борьба. Но это борьба, которая имеет смысл только тогда, когда человек уже обрел спасение.
Не для
обретения спасения. Потому что написано, что Иисус Христос есть начальник
и совершитель
веры. Совершитель, в подлиннике используется слово, которое означает завершение. То есть он есть начало.
Он инициатор нашего спасения, и он же доведет его до конца.
Да, и в нем этом все уже состоялось. Потому, повторю, когда мы входим в реальность этой жертвы, в реальность Бога-человечества, которое воплотилось в Иисусе Христе, то мы, сражаясь, возрастая, усмиряя, порабощая тело свое, всему этому место есть, мы в любой момент времени совершенны. Не на базе того, что мы уже сделали, а по факту того, что мы это делаем. И это показывает, что Бог нам дорог, что мы Его любим, и что мы понимаем значимость жизни по воле Его. Он нам притягателен, Он нам интересен, мы хотим на Него походить, и мы духовно растем.
Спасибо, Виталий Иванович. А все наши несовершенства, того, что нам не достает до идеала, все это уже Господь сделал и своей праведностью наделить может каждого из нас. Пусть Господь благословит.
Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное.